Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Потому что люди и президент доверяют. Так премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему правительство страны не уйдет в отставку. По его словам, никаких разладов в высших эшелонах власти нет, поэтому Владимир Зеленский отклонил его решение покинуть пост. Глава украинского Кабмина отметил, что правительству предстоит тяжелая и упорная работа. Скандал с отставкой премьера был вызван аудиозаписью, которая появилась в сети. Там Гончарук, человек, похожий голосом на Гончарука, нелестно отзывался о лидере государства Владимире Зеленском. Глава правительства позже подтвердил, что эти записи подлинные, однако заявил, что она была смонтирована. В студии Никита Воронков, и сейчас по телефону к нам присоединяется директор Киевского института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Цаскин. Олег Игоревич, приветствую вас.
Приветствую вас.
Олег Игоревич, как вообще можно трактовать всю эту историю с заявлением об отставке на имя президента почему-то, хотя по закону все это должна решать Верховная Рада, и потом отзыв этого заявления и, в общем-то, восстановление в правах, в полномочиях?
Ну, есть несколько версий данного инцидента. Идет не секрет, что вокруг всей этой группы Зеленского в основном пока действуют разные кланово-корпоративные группы бизнеса, влияния, пандократии. Ну, то есть, как говорится, разные системные, скажем так, финансовые элементы. И идет борьба за потоки, идет борьба за денежные, идет борьба за влияние, за то, за позиции. Ну, естественно, что премьер-министр – это очень мощная позиция командная в государстве, через которую идут миллиарды долларов, госбюджет и так далее, делятся деньги, даются должности. Поэтому, конечно же, каждая разные группы, то есть группа Коломойского, есть группа Пинчука Кучмы, есть группа Фирташа, есть группа Ахметова, осталась группа Януковича, конечно, Азарова. То есть есть разные группы, и они борются. И вот,
они в разных фракциях, группа, или это все слуги народа?
Все в разных. Но они как бы как эти самые, как змеи переплетены. То есть их представители есть в разных фракциях. То есть, скажем, эти группы влияния, которые лидеров я назвал, их представители есть и, скажем, и в «Слуге народа», и у Вакарчука в «Голосе». То есть это фактически как такой переплетающийся клубок. То есть цель одна – это получение прибыли как можно большей. И подошла такая точка как бы отсчета, когда на кону появилось очень много денег, вот это так называемая земельная продажа земли в виде земельной реформы, сельхозземли, это газовые месторождения, это рудные месторождения, то есть, ну, как бы это огромная новая волна приватизации, то есть есть целые куски, которые каждая группа хочет получить. Ну и, естественно, но есть еще и группа, так сказать, которая принадлежит к тому же Соросу или к другим людям, назовем их так, есть финансовые круги, связанные с той же Наталкой Ярейской, которая была министром финансов, ну, еще при начальном фазе правления Порошенко. Ну, надо и про его группу уж не забывать тоже. И получается, что вот эта Маркарова, министр финансов, которая, видимо, и записала, как я и говорил тогда, такую версию, эту сделала запись, она принадлежит именно к этой группе так называемых людей, находящихся в под зонтиком Международного валютного фонда, которые тоже, конечно, имеют свои очень серьезные интересы.
И, а какой мотив в таком случае? Разве им Гончарук не выгоден в качестве?
Нет, Нет, он не выгоден, потому что он начинает понимать, что деньги у МВФ брать нельзя, потому что все время отдаешь, отдаешь и отдаешь. И все время должен, плюс все время выдвигают какие-то новые требования. Это как привязывают ослику морковку, и вот эту показывают МВФ морковку, и тот идет, идет, и никак он ее не может получить.
Вот. Так, и развейте мысль, да, про Маркарову. Допустим,
вот,
она записала.
Маркарову оставили от Порошенко еще. То есть это наследница Наталки Ереська и Данилюка, как этот, который был секретарем РНБО, и потом он фактически бежал с Украины. Он так, потому что он тоже как бы подлез под Зеленского на первом этапе, а потом как бы у них не сложилось, и он бежал, и осталось это Маркарова. И вот Маркарову оставили с того правительства. То есть это внутренний враг. Ну, как бы Гончарук признался, ну так ни от него ж одного образования не было. У Гройсмана не было, вообще никто не знает, имел ли среднее образование и так далее. То есть это ж как бы не новость. И то, что Зеленский полный барабан в денежной монетарной политике и ничего не понимает, это ж тоже известно. То есть это не как является каким-то космическим открытием новой планеты. Поэтому он говорил, мальчик, что он думал. Ну, на самокате катается там это. Ну, у него еще полудетское, инфантильное в этом плане сознание.
Но цель-то какая преследовалась? Чтобы скомпрометировать с помощью этой записи?
Убрать его, и кто-то должен был, шла борьба разных групп. И, видимо, объединилось несколько групп, чтобы выдвинуть Маркарову, сделать ее премьер-министром.
Угу. Но вот. не вышло, и судя по
не
всему.
Не вышло, провалилось. Провалилась ситуация, потому что как бы остальные игроки, когда начали взвешивать, если Гончарука убрать, то надо убирать все правительство. И тогда как бы наступает, очень сильно упал рейтинг у Зеленского после Омана, Ирана, после вот этих всех отдыхов и так далее, после нарастания некомпетентности, скандала США, ну и в общем как бы тупик во многих международных и экономических, ну и внутренних процессах экономических. И посчитали, что если его сейчас колыхнуть, Гончарука, плюс просчитали, что тогда даже если Маркарову ставить, то возникнут такие коллизии, последствия от которых очень трудно будет всем вообще переварить. И начнется страшная борьба за куски, за министерские посты, комитетов и так далее. И я думаю, что после того, как они все взвесили, они поняли, я думаю, зачистят Маркарову, скорее всего, не будут работать с МВФ, то есть будет какая-то новая экономическая политика и монетарная. Но пока больше рассчитанная на свои собственные национальные силы. Угу. Вот я думаю, вот такой процесс может начаться.
А если бы заявление Гончарука попало в Верховную Раду, как бы могли проголосовать, как вы считаете?
Ну, поскольку Абрахами, лидер их большинства, фракции «Слуги народа», поддержал Гончарука, то я думаю, голосование было бы... его бы поддержали. Просто не стали туда выносить, поскольку, ну, как бы, вносил его президент. Разговор касался его фамилии. Поэтому Гончарук в Верховной Раде публично подтвердил свою лояльность и подчиненность, как бы, скажем, мировоззренческую и должностную, как человека, Зеленскому. То есть он сказал, что одна команда, и он не собирается заниматься сепаратистскими действиями, и поэтому он публично снял, дезавуировал вот эти свои слова в рабочем совещании, которое происходило. Такие совещания же все время происходят везде, и каждый там высказывает какие-то свои точки зрения. Поэтому как бы для всех было понятно, что поскольку был назван Зеленским, то он и говорил Зеленскому. Ну, плюс я уже говорил, что они, видимо, при назначении на посады, и он, и министры, и депутаты, и главы обладминистрации, они пишут сразу заявление о добровольной отставке. И там остается только число проставить, и все. Поэтому такое видно заявление, что он тоже написал, когда шел в премьеры. Поэтому кому он писал? Он его отдавал Зеленскому. Ну, естественно, Зеленскому он и обратился, чтобы тот внес его отставку. То есть с точки зрения как бы чисто реальной, а не формально-юридической, он действовал с политической точки зрения, он, конечно, действовал правильно.
Как теперь изменится работа украинского правительства, потому как Зеленский после того, как поговорил с Гончаруком буквально накануне, еще раз подчеркнул, что он нуждается, да, в помощи этого молодого правительства, этого молодого премьера, на чем тоже акцентировал внимание Зеленский, для выполнения поставленных задач, в которых заинтересован, ну, не только он как президент, но и общество. Что это за задача? Потому что некоторые эксперты говорят, что, в принципе, и Зеленский, и Гончарук, и вся команда президента, они тоже, в общем-то, не прочь поучаствовать вот в земельной реформе, в разделе земли, или все-таки у них свой какой-то путь и курс?
Гончарук тем пока и отличается, что он не замечен вот в этих схемах. И поэтому его как бы, ну вот за какие-то там глупые слова, конечно, можно там его доставать. Но в моделях как бы каких-то, скажем, финансово-земельных, экономических, банковских, захвате каких-то ресурсов, источников, он пока не прослеживается. Вот в этом его серьезное преимущество. Зеленский, конечно, по-любому уже был много лет в бизнесе, хоть и такой немножко особый вид бизнеса, этот богемский, но тем не менее шоу-бизнес, он деньги неплохо зарабатывал. И естественно, что он хочет их продолжать зарабатывать, тем более, что он связан по-любому с группой Коломойского. И по-любому Коломойский прибыль ставит всегда на первое место. Поэтому нельзя исключать модели, что теперь Гончарук будет более как бы жестко действовать с точки зрения продавливания любой ценой законов, которые выгодны финансово-корпоративным группам. Может, он им и дал это обещание. То есть это земля, это трудовой кодекс, ну земля, продажа сельхозземли, трудовой кодекс и так далее. Но если он попробует это делать, особенно по земельному трудовому кодексу, еще есть такой закон, министр культуры, его так называемый Бородянский, вроде так его фамилия, отстаивает, это закон о цензуре, о дезинформации, так, закон про медиа, то есть установить полную диктатуру на запрет инакомыслия, там, арест до 9 лет, там, штрафы страшные и так далее. Вот если Гончарук начнет вот это продавливать, то, конечно, он не продержится долго у власти, потому что его уже позиции и так очень серьезно подорваны, как и у Зеленского. Поэтому вот сейчас надо подождать, увидеть, какие будут предложения, потому что вот на днях уже приняли очень жесткие такие, скажем, антипредпринимательские законы, усиливающие налогообложение, серьезный удар по айтишникам нанесенным, введен налог 18% от дохода по нерезидентам, иностранным компаниям, по малому бизнесу. Поэтому, если такая будет проводиться вот антипредпринимательская, законодательная работа со стороны Гончарука, то, конечно, будет общий кризис, я думаю, экономическо-политический, и вылетит тогда полностью вообще вот эта вся группа «Слуги народов» вместе с Коломойским, так и так далее. То есть ситуация не разряжена, она просто некоторым образом немножко успокоилась, потому что пока стабильна национальная валюта. Но эта стабильность очень хрупкая, и она держится, как говорится, на очень таких на ниточках, потому что есть государственный долг, надо его обслуживать, 84 миллиарда долларов, это где-то порядка 65% от ВВП. Есть внешний государственно-корпоративный долг, 119 миллиардов долларов, на 5 миллиардов он увеличился вот буквально за один месяц, там декабрь, который надо обслуживать. Есть очень большой дефицит внешнего торгового баланса товаров и услуг, почти 10 миллиардов долларов за 2019 год. То есть ситуация финансово-экономически очень плохая. Поэтому как бы это все как бы оттяжки. И все зависит от того, какое направление будет избрано. В ближайшие 2-3 недели мы увидим.
Олег
Поэтому
Игорь.
Это просто замедление кризиса.
Да, спасибо большое за разъяснение вам. Олег Соскин, директор Киевского института трансформации общества, профессор Национальной академии управления, был с нами на прямой связи.